Томский благовест. Информационная программа «Полдень, 21 век».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Томский благовест». С вами Александр Акин. И сегодня у нас в студии в гостях врач-иммунолог Елена Георгиевна Чурина. Добрый день, Елена Георгиевна.
Здравствуйте, Александр.
Да, многим из вас уже...
дорогие радиослушатели.
Уже знакомое имя и знакомый голос. И также знакомый врач-психотерапевт Владимир Борисович Трусов. Добрый день, Владимир Борисович.
Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы сегодня поговорим, соответственно, поскольку в эфире доктора, вы понимаете, сейчас весь мир вращается в буквальном смысле, экономика, политика, социальная динамика вокруг эпидемии. И, конечно же, главный вопрос номер один в этой ситуации о иммунитете, иммунный ответ, источник сил, источник иммунитета. Ну и, соответственно, все обсуждают, конечно, пока что лекарства не найдено никакого, даже все объявленные, вот ВОЗ на позапрошлой неделе опубликовал все 19 препаратов, которые представляли комиссии ВОЗ, очень авторитетные, она сказала, что ни один из препаратов, к сожалению, даже ресмедивир, на который возлагались самые большие надежды, не показал своего действия в качестве ответа на коронавирус, и, естественно, на первый план выходит, конечно же, профилактика. И поэтому вот об этом мы сегодня попытаемся в нашем эфире поговорить и найти какие-то возможности для нас, для всех, кроме, я вот услышал вчера, буквально читал статью, достаточно обширную, там многие подписываются, все говорят, ну, нужно потерпеть и переболеть. На полгода выработается иммунитет, полегчает.
А потом что, снова переболеть? Мы уже с вами обсуждали, что это с нами навсегда. Более того, если мы придавим вакциной ковид, то, я вас уверяю, появится новый вирус. То есть мы сейчас вот это видим отчасти потому, что мы активной массовой вакцинацией против различных штаммов вируса гриппа добились чего? Что да, меньше заболеваемость, то есть мы разучились болеть, мы разучились реализовывать свой иммуно-регенераторный потенциал. И конфликт с миром микробов, он приведет не к нашей победе, это однозначно. Поэтому мы опять сегодня вернемся превентивной медицине.
Да, это безусловно. Тем более, что если говорить о конфликте, в любом конфликте есть всегда две стороны и всегда сравнится соотношение сторон. Вот вы как доктора, люди, которые проходили биологию, я как человек, так сказать, на профанном уровне, ну, в общем, представляю курс биологии, перевес не в нашу силу, потому что и по массе, и по количеству, и по стойкости, и ответственности мир вирусов гораздо мощнее, чем мир людей, гораздо старше, гораздо более тверд, уперт и...
Изощрённый.
Да-да-да.
Ну, ещё можно и бактерии вспомнить. Микобактериум туберкулезис и нетуберкулезные микобактериозы, которые сейчас набирают обороты. То есть все бы было только в вирусах. Надо не забывать про других возбудителей.
Ну, давайте немножко по статистике. Владимир Борисович, вот в СМИ публикуется статистика, разговоры про то, что этот человек умер, знаменитые личности, всем известные, все, кто на слуху. Соответственно, у людей возникает естественная реакция, что уж если вот не смогли там Джигарханяну, царство ему небесное, не смогли помочь, если там брать американцев, то крупные миллионеры, филантропы, богачи, и вот если уж не помогли им, то куда вообще нам деваться? И у людей возникает, конечно, вот такое, ну, если не сказать массовый психоз, то массовое, в общем, опускание рук. На ваш взгляд, паника – реальный риск и реально дает, вот, что называется, прибавку к этой самой статистике?
На мой взгляд, мы сейчас переживаем очень серьезную пандемию, не только вирусную, но и пандемию тревоги, пандемию преддепрессии. И я в своем кабинете психотерапевта ни одного пациента не проходит у меня, чтобы мы в той или иной степени не поговорили об этой тревоге, не поговорили об этом страхе, не поговорили о том, что кто-то из ближних заболел или даже ушел из жизни. Я уже имею случаи работы с утратой значимых близких в связи с ковидом. И, к сожалению, я могу констатировать только, что паника, тревога, причем такая какая-то очень архаичная, очень неструктурированная, я бы сказал, кликушеская иногда, она нарастает. Я знаю по своему домашнему колл-центру, у меня дома колл-центр, поскольку моя жена пульмонолог, а я тоже врач-психотерапевт.
Понятно.
Но врач. И дома у нас бесплатный колл-центр. И иногда мы слышим такие нелепые, вычурные, совершенно неадекватные реальности, когда при температуре 37 люди бегут за большие деньги экстренно вне очереди, делают КТ, назначают сами себе 2 антибиотика, и при этом тревога не унимается. Потому что любой другой мини-симптом, который раньше проходил абсолютно мимо, покашливание, легкая температура, легкое недомогание, сейчас воспринимается как предтеча катастрофы, личной госпитализации, личной смерти.
То есть звонят вашей супруге, собственно, ваши пациенты.
Да, потому что я иногда сопровождая
собственными репликами. Да, то же самое происходит, знаете, да, согласна совершенно, что ой, у меня температура 37,4. Да. Вот у меня вот вопрос к коллеге, ну а что это, если не массовый психоз? Это зачем делается? А еще вот, ну мы с вами медики, Александр тоже в биологии ориентируется. Зачем вот эти спектакли, похороны в закрытых гробах, в черных мешках, с привлечением там в противочумных костюмах? Ну ведь все знают, что вирус не живет в мертвых клетках. То есть это, видимо, элемент какой-то социальной, психической манипуляции. То есть я по-другому это никак не расцениваю. И с последствиями, с определенными целями. То есть, видимо, все-таки есть в определенных кругах интересы, чтобы люди были запуганы, подавлены, недееспособны уже, скажем так. Как вы считаете?
Я совершенно с вами согласен, коллега. Что мне думается по этому поводу? Психологию толпы, психологию массовых стихийных неуправляемых процессов давно уже изучили, давно исследовали, и это было, конечно, очень хорошо реализовано во многих режимах, известных в 20 веке. Я думаю, сейчас это продолжается, и все вот эти, ну, по сути, фетиши, черных мешков, переполненных фотографий, переполненных моргов, истории о том, что хоронят не того человека, который есть. К сожалению, все это закрывает настоящие вещи. Я хочу ответить на первичный ваш вопрос. Не спасают значимых фигур, известных, медийных. Но я знаю сколько угодно случаев. И мои однокурсники сейчас, многие на переднем фронте борьбы с ковидом. И один из них совсем недавно ушел из жизни. Доктор Буров, который был заведующим отделением ковидного отделения в медсанчасти «Строитель». Я знаю многочисленные случаи, когда вытаскивают архитяжелых, архитрудных больных, и я уже знаю, и как могу, как коллега и как друг, оказывать психологическое хоть какое-то воздействие, поддержку своим однокурсникам, которые работают, потому что я думаю, что врачи и медработники любых уровней сейчас находятся на стадии выгорания. Я знаю точно с первых слов, что люди, которые многие годы работали в приемном покое, видевшие очень многое, признаются мне. Оказывается, мы не все в этой жизни еще прошли. То, что происходит сейчас, мы к этому оказались ни психологически, ни организационно не готовы. Но все же, я согласен с вами, коллега, истерия, нагнетание является, на мой взгляд, каким-то очень серьезным инструментом для решения определенных целей. Главный момент – это отсутствие истинной информации, истинной правды о том, что происходит. Я могу только голословно, конечно, об этом говорить, но я понимаю, что реальные цифры и заболевших, и умерших, они иные, чем в официальной статистике.
Ну, они иные могут быть как в большую, так и в меньшую сторону. Потому что с чем все это связано? Смотрите, вот сейчас действительно идет активно массовое тестирование. И почему-то, вот я не знаю вообще, почему вот этот вот кирпичик, на котором все держится, формулировка «бессимптомный больной». Вот меня студенты спрашивают, а я преподаю патофизиологию. Елена Георгиевна, а как так, вот бессимптомный больной? А мы зачем вот все здесь это изучаем тогда? Вот понимаете, у меня тоже большой вопрос. Какой бессимптомный больной? Ну давайте мы с вами сейчас протестируемся на все вирусы герпеса, Эпштейн-Барр и многие другие. Мы все будем позитивные по ПЦР, и нас нужно заносить куда-то в какую-то статистику. То есть вот я считаю, сейчас у меня есть информация, что Китай отказался от массового тестирования. И там начала ситуация нормализовываться.
Кстати, потому Китай вообще...
Я не знаю, зачем это нужно. Затронули всех подряд тестировать.
Вот эту тему истерии. Я, поскольку питаю неровные чувства к Китаю, ну, вот так уж сложилось исторически, я постоянно читаю китайскую прессу, и официальную, и смотрю, читаю там заметки, записки, блоги тех, кто живут в Китае постоянно, кто по-русски об этом пишет, и с китайцами периодически общаюсь. Так вот, там как раз совершенно другая картина, как ни странно. Там, поскольку существует довольно жесткое государственное управление, они никаких, так сказать, вот панических вещей не допускают в эфир, не допускают в сеть. И оказывается, когда у нас по всем телеканалам показывали страшные картины Ухани, и вот рассказывали, весь Китай закрылся, то все, оказывается, были закрыты всего три города вот так жестко. Ну, это да. Ухань, где была эпидемия, еще два города. А во всех остальных школы работали, дети ходили в школу, но, правда, все, как только выходят в общественное место, в Китае вот одна загвоздка, что там вот куда ни выйди, там везде общество столько, что место везде общественное, народу много. Но они все одевают маски. Ребятишкам сказали одевать маски там, вот они там легенькие, но одевают. Но никакой такой паники, оказывается, не было. В самом Китае все было достаточно тихо-мирно. Они осознавали, печатали цифры, говорили, да, у нас тревожная обстановка, ваяли эти госпиталя в Ухане, и вот еще там в Ухане, в Чэнду, по-моему, еще вот не помню, третий город какой. Но вся остальная страна была в режиме готовности, в режиме ограничения, в режиме профилактических превентивных мер, и никакой вот такой истерии, оказывается, в самом Китае не было. А я думал, что я
всё не читал-то. Оттуда началось.
Да, и Синьхуа, и смотрел СГТН, и смотрел Жэньминьчжэбао, и, ну, как-то вот репортажи сильно отличаются. Но я думал, это официальная пресса, что вот они там удерживают. Но когда наши стали показывать, рассказывать, что там происходит, где, чего, тоже вот эта удивительная вещь, что другая картинка оказалось, чем вот.
Ну, знаете, вот все-таки я еще раз повторяюсь, как мы в прошлый раз с вами обсуждали, не нужно забывать, что сейчас вообще у нас эпидсезон, правильно? По ОРВИ, по гриппу скоро уже подойдет, по другим инфекциям. И вот когда вот эти цифры даются, 23 тысячи, да, побит очередной рекорд. Но ведь никто не говорит о том, что в прошлом году в этот же период было по 100 тысяч, по 120 тысяч инфицированных другими респираторными вирусами. То есть вот здесь опять однобоко, односторонне представляется информация. То есть я недавно тоже слушала круглый стол с академиками, с Чучалиным, с Зверевым, с известным эпидемиологом Филатовым, которые говорили примерно об этом. И вот Владимир Борисович правильно отметил, что людям не дается информация, а те, кто хотят дать эту информацию, органы, принимающие решения, они их игнорируют. Ведь я предлагала выступить на РИА Томск примерно вот с таким же интервью. Вы знаете, ни у кого это интереса не вызвало. Поэтому я думаю, что вот наши догадки отчасти подтверждаются. Где эксперты, где иммунологи, где пульмонологи? У нас Владимир Васильевич Климов, мой первый учитель, главный иммунолог, аллерголог Томской области. Почему я не слышала ничего от него? Почему нам советуют вот Питер Бедол, да, который является пустышкой и производством аффилированных лиц. А так как действительно защитить свое здоровье нам не предлагается нигде.
Вот о препаратах. Владимир Борисович упомянул, что как сейчас действуют люди, звонят друг другу, потом назначают себе препараты, два антибиотика и поехали. Елена Георгиевна, мы уже говорили об этом, и, в общем, протоколы и ВОЗовские подтверждают, что антибиотик не нужно применять при этом. Вот хотелось бы, на ваш взгляд, всё-таки, потому что люди упорно пишут везде, что нет антибиотиков, нет левофлоксацина. Вот. Антибиотик всё-таки стоит принимать или нет?
Если нет, конечно. Не... Вы знаете, я в своем блоге пишу в экспертном... Иммунолог доктор Елена Чурина, как я уже говорила радиослушателям в Инстаграме, уже последнее время, вот я бы так назвала эти препараты, это лекарство от здоровья. Вот это правда беда, я не знаю, что с этим делать. Вот. А мне кажется, тут Владимир Борисович может прокомментировать, что здесь люди не слышат, да, вот разумных доводов, как можно убеждать и каким образом еще. Я говорю, ну давайте сделаем специальную программу, расскажем про Александра Флеминга, который изобрел пенициллин, и потом он сказал в итоге, в конце своей жизни, что я изобрел лекарство, которое погубит человечество. Это его слова. И что мы видим сейчас? Нарастающая антибиотикорезистентность. И что мы еще получим, например, спустя полгода? Вот мне страшно. У нас ни одна инфекция не будет лечиться. Как донести до людей? Потому что вроде бы я объясняю, и тут же знакомые пишут и звонят. У мамы температура такая-то, пить антибиотики или нет? То есть я уже как-то отчаялась. Я думаю, здесь уже психиатром надо работать, психотерапевтом. То есть, наверное, в состоянии вот этого психоза или паники, может, человек не слышит вообще разумных доводов.
Елена Георгиевна, может быть, связано с тем, что люди вообще плохо представляют, вот вы оба говорите, что мало информированы, а чем вообще лечиться тогда? Потому что антибиотики люди представляют, вот хлопнул, там сразу что-то изменилось. Может, не полегчало, но изменилось. А что вообще вот в ситуации ОРВИ, какие препараты
можно, что можно применять? Дорогие друзья, респираторные вирусы, я в очередной раз разочарую, они ничем не лечатся. Лечится тяжелая симптоматика. Например, крайне высокая температура, гиперпиретическая лихорадка лечится. Лечатся симптомы отека, например, назначением каких-то антигистаминных препаратов. Но нет лекарства сегодня от респираторных вирусов, и никогда не было. И если оно будет, то это будет сразу Нобелевская премия. Вот ничем не лечится. Лечится обильным питьем. У нас называется это форсированный диурез в медицине. Постельным режимом, хотя здесь тоже надо двигаться, да, чтобы застойных. Активировать, чтобы не было застойных явлений. Постельным режимом, но если температура под 40, да, можно день-два полежать. Надо дать иммунитету отработать. Это и есть вот регенераторный воспалительный потенциал.
Ну, а, например, когда начинается пневмония?
Когда начинается пневмония, должны быть соблюдены все диагностические критерии, чтобы этот диагноз установить. Но не по 10-15% поражения легких на КТ, это вообще интерстициальная реакция. Это реакция микрососудов. Мы с вами говорили, что ковид – это фиброгенез. Это, по сути, такой вот системный подострый ДВС-синдром. Причем тут антибиотики? Ну, о превентивных препаратах мы с вами говорили в прошлый раз. Что нужно принимать?
Ну, давайте еще раз повторим, потому что, вот видите, вы тоже, вам люди говорят, и тут же звонят.
Владимир Борисович тоже.
Да, и Владимир Борисович тоже.
Может это прокомментировать.
Да. Владимир Борисович, во-первых, сам имеет опыт перенесенного ковида в легкой форме летом. И в моем домашнем колл-центре, о котором я чуть раньше говорил, антибиотики точно звучат только тогда, когда, ну, когда диагностирована отчетливо именно пневмония, а не... синдром матового стекла на КТ, который действительно говорит о внутрисосудистом на уровне капилляров, как я понимаю, свертывание
гиперкоагуляция, да,
тех или иных участков легких. Чаще всего мы говорим о превентивных вариантах высоких доз аскорбиновой кислоты, витамина D, цинка, обильного питья, да, о котором Елена Георгиевна сказала. И если уже есть реальный диагноз на уровне ПЦР-реакции, ПЦР-положительный тест, то мы обязательно для профилактики дальнейшего ухудшения вот этого внутрисосудистого свертывания рекомендуем малые дозы антикоагулянтов.
Ну, таких не мощных. Например, нет, с ангиопротективным эффектом, курантил, да?
Курантил, прежде всего.
Аспирин, в принципе, можно, да, начинать принимать такую среднесуточной дозе, как дезагрегант. Но больше для групп риска все-таки. Вот я бы не всем подряд это советовала делать.
А тогда группы риска.
Группы риска.
Это тоже абсолютно спекулятивный предмет. Как сейчас в группы риска записывают вообще всех подряд.
Нет, я думаю, что группам риска всех относить нельзя. У меня есть сейчас ощущение, что есть группа риска по психическим расстройствам.
Да, это точно.
Это мой хлеб. О вашем вопросе я чуть позже... Ответ на ваш вопрос будет чуть позже. В мои группы риска включаются люди тревожные. Люди, может быть, в каких-то трудных жизненных ситуациях. Я думаю, что часто к группам психологического риска относятся люди одинокие, которым страшно не получить поддержку и помощь не только медицинскую, но и просто ежедневную, бытовую. Что касается групп риска по ковиду, я думаю, что, безусловно, это люди с легочными заболеваниями, это люди с существенной избыточной массой тела или ожирением в высокой степени. Это люди с тяжелыми нарушениями функции системы кровообращения. Мне думается, это так.
Да, я согласна.
На ваш взгляд?
Да, конечно. Когда есть гиперкоагуляция, тенденция гиперкоагуляции к тромбозам, то есть если у человека в анамнезе были какие-то тромбоэмболические осложнения, инфаркт миокарда, инсульт и приходящие нарушения мозгового кровообращения, то да, может быть, ну вот, как я предлагала уже, можно сдать анализ крови на гемостаз, посмотреть все эти показатели. Если они, предположим, повышены или по верхней границе нормы, то можно в этот период профилактически просто принимать аспирин, кардиомагнил, этого будет достаточно.
Друзья мои, напоминаю, что сегодня в гостях Владимир Борисович Трусов, врач-психотерапевт, и Елена Георгиевна Чурина, врач-иммунолог. Мы говорим о, так сказать, обстоятельствах в период этой эпидемии. Вот здесь уже несколько раз эта тема звучала, Владимир Борисович, что люди в тревожном состоянии, в состоянии некоторой паническом, причем учитывая, что первый раз такая затяжная вообще эпидемия, вот ну, так, на наших глазах, плюс еще сопровождается таким массовой поддержкой СМИ, соответственно, многие люди прямо вот начинают входить в штопор, и, в общем, ситуация такая обостряется. Люди сидят дома, когда вводят ограничения, всякие локдауны и прочее, люди не работают, люди там смотрят кино, люди, не знаю, там не знают, куда себя приткнуть, что называется, соответственно, возникают напряжение в семье, проблемы в семье с детьми, и ситуация, как быть в этой ситуации? Вот мы видели по Китаю, после введения вот локдауна вот на этих территориях был рывок разводов после этого. Вот у нас вообще есть какие-то советы?
Как... У нас разводы всегда на пике
мы актуальности. Про себя, да, у нас и так 80% это. Вообще, как людям вот выйти из этой стрессовой ситуации?
Для начала я приду вам некоторые любопытные данные из самой счастливой страны Европы и одной из счастливейших стран мира по всем канонам. Это Дания. В Дании супруги, как правило, отдыхают вдвоем 2 недели. И в Дании достаточно фиксированы сроки отпусков для всей страны. Как правило, это летние месяцы. И в Дании отмечается пик разводов после отпуска. Это в самой счастливой стране мира, где люди обладают высокой личной культурой, бытовой культурой, культурой коммуникаций. Я, наверное, отвечу в основной парадигме вашего канала. Я думаю, что в повседневной жизни мы очень мало времени уделяем настоящим чувствам, настоящей любви. И когда мы остаемся в замкнутом пространстве с человеком, с которым привыкли делить ежедневность, повседневность.
С которым мы встречаемся только рано утром и поздно вечером. Да.
И вдруг мы оказываемся совершенно не готовыми и, как правило, о ужас, не желающими что-то менять в этих, по сути, уникальных условиях. Мы смотрим в ящик, в сериалы, мы читаем Facebook и другие социальные сети, мы по-прежнему одиноки. А я думаю, что это уникальный шанс понять себя и понять близкого человека рядом с тобой.
Мы еще поговорим об этом. У нас звонок на 23:50-03. Наушники, пожалуйста, коллеги. Добрый день, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот у меня такой вот вопрос. Бессимптомный ковид. Можно ли вообще понять, что я, например, если я бессимптомный ковид, что я болею, и как понять? И являюсь ли я переносчиком инфекции данной? И еще второй вопрос. Говорят, в связи с пандемией с этой, у психологов стало больше работы. Правда ли это?
Спасибо большое. Да. Я думаю, первый вопрос ко мне адресован.
Да, 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 да.
Так, ну, да, вот эта формулировка «бессимптомный больной», она очень странная. Безусловно, вы не болеете, если у вас нет симптомов. Что касается, можете ли вы быть переносчиком, только при тесном контакте. Вот я совершенно не разделяю мнение это навязываемое активно, что оказывается при разговоре, просто даже при дыхании, то есть уже дошло до того, что вообще при дыхании все равно вирус выделяется. Если нет у человека симптомов респираторных, выделение слизи, то есть насморка, кашля, чихание, если он здоров по факту, то он распространить можно, ну, при близком контакте. Ну, например, там вы целоваться будете с кем-то, то да, возможно. Только так. Как вам это понять, вы это никак не поймете. Ну, положительный мазок ПЦР, к сожалению, тоже не скажет, что вы больны именно этим ковидом. Потому что, объясняю еще раз, что такое ПЦР. ПЦР – это обломки генетического материала. У COVID-19 как минимум 8 антигенных детерминант. Но несущая часть одна у этого антигена. Про коронавирусы мы говорили, что это древнейшие вирусы, что мы с ними все уже многократно сталкивались. Поэтому позитивный ПЦР, он может быть перекрестным. Он может показать инфицирование другим коронавирусом, которых сейчас очень много наряду с гриппом, парагриппом, аденовирусом в наш период, вот этот вот сезонный ОРЗ. Поэтому не переживайте по этому поводу. Более того, бессимптомные носители – это очень хорошо. Они формируют наш коллективный популяционный иммунитет.
То есть это самые стойкие члены популяции,
да,
я так понимаю.
Да, и мы даже еще не знаем всех вот механизмов у них протективного защитного иммунного ответа. Возможно, сейчас надо этим заниматься, да? То есть выяснять, а почему, что-то выделять из их клеток, смотреть, как мы можем активировать вот эту иммунную защиту, да, а не тем заниматься, чем сейчас. Вся проблема в том, что люди не носят маски. Очень интересно. Вот.
Ну, мы о масках поговорим еще. Тут тоже, в общем, эта тема такая актуальна. Владимир Борисович, на ваш взгляд, растет ли обращение к специалистам в области психологии и психиатрии?
Я бы хотел чуть-чуть добавить из личных наблюдений то, что прокомментировала Елена Георгиевна. Я знаю несколько семей медицинских работников, которых переболели некоторые члены семьи, а другие, соблюдая с ними изоляционные правила, не заразились, не перенесли и не получили даже позитивного теста ПЦР. Теперь, что касается обращаемости. Ну, честно говоря, я большей волны именно по поводу ковида не регистрирую. По правде сказать, и так очередь ко всем психологам, психотерапевтам, психиатрам, часто практикующим, я не ручаюсь за истинность муниципальных учреждений, за истинность данных, но по моему собственному кабинету я могу сказать, что у меня как была очередь на запись в пределах 2-3 недель, так она и осталась. На мой взгляд, те, кто сузились в паническом страхе ковида, те, кто находится вот в таком предпсихотическом состоянии, они вряд ли придут за специализированной помощью. Они найдут различные варианты снижение своего страха с помощью ритуалов, типа покупки запаса антибиотиков с помощью...
Или Рабидола.
Или Арбидола, да. С помощью совершенно кликушеских некоторых материалов, которые хлынули в сеть. Возьмите нашу микстуру или наш состав, и вы будете гарантированно защищены от ковида и так дальше. Я думаю, что...
Или какой-нибудь фавипиравир.
Да. Я думаю, что тот, кто приходит к психотерапевту, отчетливо осознает проблему и хочет с ней что-то сделать. Тот, кто находится в дезорганизованном состоянии психики, эмоций, тот будет оставаться в этом состоянии, к сожалению, и не будет получать помощи.
Елена Георгиевна, вот здесь упомянули маски. Это прямо вот тоже притча во языцах. Людей штрафуют, на людей наезжают, устраивают скандалы, скручивают в магазинах там в некоторых местах. Вот это вот все маски, перчатки требуют от работников магазинов, от кассиров. Они бедные стоят целый день в этих резиновых перчатках. На мой непрофессиональный взгляд, вот это должно приводить к каким-то, не знаю, там, дерматитам, аллергиям, еще каким-то подобным вещам.
И уже приводит, не только
вот,
должно.
Уж я не говорю про дискомфорт. Это, мне кажется, вообще какое-то квадробезумие. Вот, на ваш взгляд, во-первых, маски касательно взрослых детей, все-таки какой правильный режим использования масок? Скажем, не ношения, а использования. Ну и вот вторая часть, перчатки, и появляются ли от них аллергии, дерматиты, и есть ли какая-то прямая зависимость?
Давайте начнем с того, и я вот скажу сейчас не только как врач, но и как ученый. Никаких доказательств, именно с точки зрения доказательной медицины, о том, что маска защищает вообще от каких бы то ни было вирусов, не существует.
А
да,
как же
она
эти
ограничивает.
ФП1,
она
2,
ограничивает. Я согласна. Где она ограничивает? То есть здесь нужно без фанатизма подходить. То есть едете вы там в переполненной маршрутке или в метро. Безусловно, если вы наденете маску, медицинскую именно, вот про вот эти маски в виде тряпок на лицах, это я вообще молчу. Они не только не защитят никогда, они еще и вредны сейчас, да, вот в условиях холода, когда вот это все влажное, вся микрофлора, вся циркулирует, то есть идет как бы контаминация медицинским научным языком. Вот это делать категорически нельзя, но...
То есть вы выдыхаете это... и тут же вдыхаете назад.
То есть медицинская маска одноразовая надевается где-то в переполненном транспорте, в магазине, где много народу, в супермаркете, когда действительно ни о какой дистанции не может быть и речи. Вышли, сняли, в идеале вообще выбросили каждые 2 часа. Она не зря называется одноразовой маской. Она снижает вирусную нагрузку. Ну, или в поликлинику пришли, не дай бог. Хотя сейчас туда идут все и с разными тестами, и с симптомами. Поэтому вот это, конечно, настоящий квест сейчас, поход в поликлинику. Вот там необходимо. Но вы посмотрите, до чего доходит. Люди идут по улице, да, вот сейчас уже были морозные дни, в гордом одиночестве, в маске. Едет в собственной машине человек без всех, один, тоже в маске. Но это вообще колоссальный вред для здоровья. И даже вот в общественных помещениях, там, где нет скученности, не нужно ее носить. Потому что я читала исследование, что через 10 минут вот такого полного герметичного прилегания этой маски концентрация СО2 в 5 раз превосходит ПДК. Понимаете, то есть это гипоксия. И здесь у меня тоже, вот я люблю логические цепочки выстраивать. Когда гипоксия головного мозга, что происходит? Да, неадекватное мышление. Неадекватное восприятие. Что касается детей, вот здесь у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу ребенка в маске. И ведь, заметьте, никто не давал жестких рекомендаций, что дети должны их носить. Нельзя на детей надевать маски. У них, кроме того, что активнее все процессы идут, обмен веществ, дыхательная система активна, сердечно-сосудистая работает, и маска будет во вред, она им не нужна. Кроме этого, я думаю, Владимир Борисович согласится, особенно на маленьких детях, это меняет психику ребенка, да, и может привести к расстройствам разным аутистического спектра. Ну как это?
Символически маска, да, это запрет, запрет на проявление себя вовне, да, для ребенка. Это запрет на дыхание, первое. Главная функция, да, человека, это запрет на мимику. Это запрет на мимику, то есть на самопредъявление и на реагирование на те или иные внешние факторы. Это запрет на коммуникацию, по сути. С точки зрения психологической, я думаю, что это очень серьезная блокировка разных моментов формирующейся и развивающейся детской психики. И по большому счету, если это будет длительным, то это можно, в общем, расценивать как травмирующее состояние.
Нет, и заметьте, вот обратите внимание, я не зря акцентирую на этом, что по детям нет жестких рекомендаций, но маски на них надели родители по инициативе, на основании вот этого запугивания. Дальше еще приведу пример. Вот у меня подруга в Ессентуках работает в санатории. Она говорит, что все сдают путевки массово. Ничего не запрещено. То есть никто ничего не отменял, ни рейсов, ни санаторий не закрывал. Но люди сдают их, потому что они запуганы. Зачем? Для чего так запугали народ? То есть детям категорически нельзя маски. Что касается перчаток, это вообще моя боль, как аллерголога, еще и иммунолог-аллерголог. Одна специальность. Дерматиты, экземы, грибковая микрофлора. Вы знаете, ну дойти до того, вот, чтобы собственных ладоней бояться, это вообще тоже, я считаю, элемент психоза. Надо просто руки мыть регулярно обычным мылом, причем не антибактериальным, а самым обычным. Это что такое в перчатках? Потом все вот это вот течет, все это мокрое. Бедные девочки стоят на кассах. Это тоже незаконно, потому что у нас есть альтернатива. Даже в постановлении губернатора там сказано, что перчатки через слэш, дезинфицирующие средства, это уже, понимаете, работодатели как могут экспериментируют над своими сотрудниками. Я все-таки призываю, что мы должны как-то начать свои права отстаивать. Правильно? Потому что так можно очень далеко зайти. То есть, здесь что будет предложено в следующий раз, да, как защита от ковида? Ведь это может быть сколь угодно долго.
Строительство лечебных лагерей.
Лагерей.
Мы такую практику уже проходили.
Я недавно, случайно совершенно вспомнив про гениальный фильм Георгия Данелия «Кин-дза-дза», специально открыл его и нашел во второй серии этот фрагмент, где было сказано: «Пацаки, а вы не слышали, что всем надо надевать маски и радоваться?»
Да, и радоваться. То есть вот такой еще триллер недавно смотрела, «Не дыши» называется. Поклонники этого жанра, посмотрите. Тоже очень символично. То есть нам действительно не дают дышать. Вы знаете, ну вот некомфортно. Наденьте маску на нос. Вы знаете, а человек дышать не может, и он рефлекторно ее с носа снимает. То есть, ну, вот все-таки юристы, я вот слушала, те, которые занимаются защитой прав пациентов и вообще, они как-то говорят, что ну мы ждем, когда люди-то начнут сами вот как-то бороться за свои права, начнут они когда-то это делать или нет.
Ох, в России это вообще, мне кажется, вот сказали здесь лагеря, помните, были ЛТП такие?
Лечебно-трудовые профилактики.
Да, лечебно-трудовые профилактики. Учреждение полузакрытого типа. Вот.
Закрытого типа, я прошу прощения, Александр.
Закрытого все-таки
это они были. Это была система Министерства внутренних дел,
То есть
а не Министерство здравоохранения. Это были, по сути, узаконенные трудовые концлагеря для людей с определенной патологией.
Которые не совершили преступления, но которые просто склонны к выпивке.
Которые больны хроническим алкоголизмом и требуют лечения, а не принудительной трудотерапии, изоляции от общества, понижения, по сути, в социальных
поражениях правах.
Поражения в правах, да. И, в общем, использование как рабского труда.
Да, и это совсем недавние события. Реалии, да. Я помню, кто географически, например, знает там Кировский район, это здание напротив бывшего спорткорпуса политеха, вот, там находился как раз ЛТП И я в детстве там бегал и видел вот этих мужичков. Они в робах были, им выдавали лагерную форму.
Угу. Вот такой, символично.
Да, тюремные вот эти вот номеров только что не было. И они выбегали там, старшеклассников просили там сбегать за бутылкой. Вот, и, в общем-то, режим был такой достаточно мягкий, но, тем не менее, это все равно был...
Изоляция.
И, в общем, мы удивительно быстро вернулись к тому, от чего совсем вроде бы недавно
уходили. Я вот, знаете, подумала, Александр и Владимир Борисович, все-таки вот сейчас отчасти еще паника от граждан гнетается. Вот сейчас там кто-то подумает, что нельзя обвинять пациентов. Я не обвиняю никого. Но я вчера смотрела брифинг с уважаемой Людмилой Михайловной Огородовой, заместителем губернатора по науке и образованию, со своей коллегой, кстати, Людмила Михайловна тоже иммунолог по одной специализации. И мне, в принципе, понравилась ее позиция, хотя она не ярко выраженная, по поводу того, что дети должны учиться в школе. Но вы бы слышали и вы бы читали, сколько там было комментариев. Как вы можете? Нет, только дистант. То есть достаточно много, это вот в прямом эфире в Инстаграм все это шло, достаточно много тех, кто сам требует, кто обвиняет теперь власти, как вы посмели выпустить детей в школы, всех закрыть. Я говорю, а вы сколько сидеть хотите? Год, два? Это навсегда. Не уйдет коронавирус, он немножко модифицируется, он потеряет свою агрессивность. В этом плане, конечно, я готова поддержать Людмилу Михайловну, но вообще информации нет, понимаете? Почему не пригласить экспертов? Почему их государственные СМИ не пригласить? Сколько вот нас с вами услышат здесь, да? То есть, почему не объяснить людям спокойно, вдумчиво, что такое популяционный иммунитет, что дети и молодежь, студенты создают иммунную прослойку, что они сами не болеют, крайне мало случаев, и то при иммунокомпрометации. Но они как раз формируют вот этот защитный слой, который нам поможет побыстрее со всем справиться. Нужно вообще выпустить детей, студентов на учебу. Никакой катастрофы здесь не будет. Это же не чума, это просто всего лишь респираторный вирус.
Примем еще звонок на 23:50:03. Добрый день, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день. У меня вопрос к обоим врачам. Скажите, все-таки, ну вот Владимир Борисович сказал, что он переболел. А какие средства он принимал после того, как он заболел? Ну, а вот к Елене, пожалуйста, какие она рекомендует сейчас вот, превентивные меры конкретные? Что нам можно купить, применять, выпить? Спасибо.
Ну, начну я по порядку поступления вопроса ко мне. В реабилитационном периоде я применял хорошо мне известный в силу еще одной моей специализации, если помните, мой был эфир некоторое время назад.
Да, я поясню, что Владимир Васильевич еще одновременно начальник медицинского департамента компании
Сологифт.
Да.
Я применял наши продукты, прежде всего это Bioeffective A и клеточный сок пихты. Я применял его как в период самого заболевания, так и в период выздоровления, реабилитации. К сожалению, Bioeffective A не представлен широко в аптечной сети, его там нет, он есть только в нашем интернет-магазине на сайте. А клеточный сок пихты есть в каждой практически аптеке, об этом мы в прошлый раз достаточно много говорили.
Елена Георгиевна.
Хорошо. Итак, превентивные защитные меры. Что касается вот наружных средств профилактики, я еще раз повторяю, обычное частое мытье рук по приходу откуда-то домой, либо в офис. Вот есть рядом вода, есть мыло. Подошли, помыли руки. Потом обязательно смазали их увлажняющим кремом, либо с какими-то вот масляными экстрактами, потому что кожа сохнет, а кожа – это наша иммунная защита. В коже и в других ее более глубоких слоях есть много иммунных клеток. Не злоупотреблять антисептиками, потому что они приведут вот именно к иммунодефициту местному. Но по поводу перчаток я уже сказала, что вот те, кто в них еще сейчас находится, моментально снять их и больше никогда не надевать. В конце концов, сейчас же мы носим перчатки там, кожаные, замшевые, какие-то шерстяные, уже этого и так вполне достаточно. Дальше, по поводу туалета слизистых. Тоже можно. Пришли, промыли физраствором, аквалором, нос прополоскали, горло. Ну вот, возможно, какие-то препараты растительные. Вот мы пользуемся тоже пихтовыми каплями, потом прополис есть в виде спреев. И еще я всем рекомендовала и в прошлый раз, вот тимоген спрей, он именно вот Т-клеточки иммунитета стимулирует, которые на слизистых. Очень хорошее профилактическое средство, потому что все-таки у нас с вирусом в большей степени борются Т-лимфоциты. Что касается общих мер, они здесь не специфические, не существуют, еще раз повторю, противовирусных препаратов. Вот мы тут с Александром запланировали отдельную программу об иммунологических фейках этих всех, да, чем нам предлагают лечиться из сезона в сезон и из года в год. Поэтому никаких ни орбидолов, ни амиксинов, ничего этого применять не нужно. А нужно просто в целом добиться того, чтобы у вас был баланс по приему витаминов, микроэлементов. Где мы их берем? Конечно, в добавках, либо в препаратах. Вот Владимир Борисович уже отмечал, что это аскорбинка, аскорбиновая кислота, либо в виде аскорбатов, других составов. Лучше это, если она будет с пролонгированным эффектом высвобождения в соответствующих дозировках. Витамин D, это цинк, это магний. Кстати, магний, он хорошо и на нервную систему успокаивающе влияет, да? То есть мы препараты магнезии используем как антагонисты катехоламинов, то есть адреналина. Поэтому общая такая вот профилактика. Здоровое питание с достаточным содержанием белка. Убрать углеводы, про сахар, белую смерть при вирусах тоже мы уже в прошлый раз все проговаривали. Можно же в записи, да, послушать, да, конечно, программу.
Конечно, передача есть на сайте.
Поэтому все подробно я эти рекомендации давала. Ну и, конечно, физическая активность. Сейчас очень хорошо вот такой легкий морозец, прогулка быстрым шагом, проработать свои легкие, чтобы во всех участках, которые при пассивном таком времяпрепровождении не кровоснабжаются у нас, чтобы все это хорошо кровоснабжалось, чтобы кровь везде поступала, чтобы был хороший газообмен, обогатить себя кислородом. Вот и все это, как при всех любых респираторных заболеваниях. Ничего здесь уникального быть не может.
А вот то, что мы часто, например, делаем, ну, традиционно, там, при ОРЗ, при гриппе, ингаляции масляные, там, эфирно-масляные, это, вот, например, я знаю, что есть препараты пихтовые, там как раз вот это очень такая активная составляющая. Это можно применять в данной ситуации? Никак это не противопоказано, что называется? Елена Георгиевна?
Нет.
Растворе с водой в аромалампах или в специальных гаджетах, которые для этого предназначены. У нас есть неплохое средство гигиеническое Сибилор, в котором есть и клеточный сок пихты, и масляный эфирный комплекс в равных сочетаниях. Его тоже можно применять как в качестве ингаляций бытовых, так и в качестве носовых промываний, профилактическом и в лечебном режиме тоже.
Друзья мои, время наше подошло к концу. Мы с вами сегодня прощаемся. Я напоминаю, что в студии были Елена Георгиевна Чурина, врач-иммунолог, и Владимир Борисович Трусов, врач-психотерапевт. Мы говорили о поведении в эпидемии. Берегите себя, берегите свое, в первую очередь, психическое здоровье. Это вам, так сказать, даст возможность правильно принять решение относительно физического здоровья. Главное, держите голову в трезвости и ясности, и будет вам счастье. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания. Встретимся в новых программах. Коллеги, спасибо.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Всего хорошего.